слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Первомайские манифестации в Москве, состояние Юлии Тимошенко, отношения США и КНР и судьба китайского диссидента, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. В России сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве, как сообщается, не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонны демонстрантов возглавили действующие и избранные президенты России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Чевтаевой.
Плакаты, приветствующие Путина, плакаты, приветствующие курс Путина. Фамилия Медведев там не была встречена, но некоторые из молодых людей признавались мне, что они пришли на этот митинг только для того, чтобы посмотреть на первых лиц государства. Но, тем не менее, у людей не было шанса даже увидеть их, и у многих журналистов тоже, поскольку туда просто не допускали. Сотрудники ФСО отгородили специально ту часть, по которой шли главные лица, но при этом к 9 часам утра Тверская уже была заполнена. Некоторые постоянно подходили, просили их сфотографировать или взять у них интервью. Они были достаточно открыты и говорили о том, что они пришли сюда действительно добровольно, и им здесь очень нравится, и в первую очередь для них это праздник.
Праздник труда, и мы хотим поучаствовать в этом мероприятии, хотим, чтобы была стабильность в нашем государстве, и мы хотим всем нашим коллективам это подтвердить, что мы едины и непобедимы.
А каким коллективом?
Это ДСК номер один, Тушинский завод железобетонных конструкций.
Некоторые рабочие признавали, что на шествие они вышли тоже как на работу, но, тем не менее, они к этому уже привыкли. Было действительно очень много молодых людей. Например, один из них сказал корреспонденту «Радио Свобода».
Организовано тут сбор как бы преподавателей, учителей и нашего профсоюза.
А что у вас за профсоюз?
Вот учителей, преподавателей.
Вы всегда ходите на такие вещи?
Нет.
Вы первый раз?
Тогда есть свободное время, разумеется.
Также на этом мероприятии присутствовали учителя и преподаватели, которые признавали, что в первую очередь для них это праздник.
Люблю этот праздник с детства. Я человек, который родился в СССР. Вот. И мы пришли сюда с коллективом. Школа 1494. Северо-восточный округ. Да, учителя во главе с нашим директором.
И с красным флагом, с этим вы тоже всегда приходили, да?
Да, всегда. Но это атрибут победы в мае. Как бы пока мы живы, это с нами.
Репортаж Ирины Чевтаевой. В центре Москвы сегодня состоялись шествия и митинг коммунистов и активистов левых движений. С нами в эфире Елена Власенко, побывавшая на этой акции. Здравствуйте, Елена. Надо полагать, у коммунистов, как и на митинге профсоюзов, также можно было услышать воспоминания о советском празднике 1 мая.
Добрый день. Действительно, сегодня очень многие на Большой Якиманке в центре Москвы вспоминали советское прошлое. У многих в руках были портреты Сталина. Они говорили традиционное объяснение этого портрета про то, что вот все либералы вспоминают только плохое, а в вожде было много всего хорошего. Но, тем не менее, такие ностальгические настроения не единственные, которые можно было наблюдать на Большой Якиманке. Например, активисты Левого фронта и авангард до красной молодежи несколько раз скандировали «Россия без Путина». У них в руках были листовки агитационные с призывом прийти на марш миллиона, так называемый марш миллиона, который состоится 6 мая, и организатором которого выступает Сергей Удальцов. Однако для многих участников сегодняшнего шествия коммунистов по Большой Якиманке было удивительно, что самого Сергея Удальцова не было. Он, я напомню, не присутствовал и на так называемом Народном оргкомитете марша миллионов, который состоялся на Пушкинской площади в субботу. Его жена Анастасия сказала нам, что он заболел, однако мы слышали вместе с коллегами, как другим активистам, спрашивающим, где же Сергей Удальцов, отвечали, что он обязательно появится. Непонятно, к чему такая конспирация. И я хотела бы привести типичное мнение участия коммунистических демонстраций Дарьи Митина, депутат Госдумы второго созыва от КПРФ, один из основателей Российского коммунистического союза молодежи, а ныне член Совета Левого фронта.
1 мая я выхожу всегда, сколько себя помню вообще с детских лет. Это главный праздник трудящихся всего мира.
Вы постоянно ходите на яд, значит, у вас большой опыт. А в каком Путин сейчас в положении находится левые силы. Вас удовлетворяет это положение, в котором они находятся?
Нет, конечно. Но положение левых сил никогда не может удовлетворять. Вообще левые это перфекционисты. Вот. Но в данный момент они достаточно раздроблены. Об этом говорит даже то, что вот сегодня 1 мая в Москве 3 коммунистические демонстрации. Вот. Мне бы казалось, что в такие дни должна быть одна большая и общая. Вот. Но хотя есть некоторый прогресс по сравнению с прошлым годом, когда было 4. Вот. Надеюсь, в следующем году выйдем на 2. Вот одна вот эта. Здесь КПРФ основной организатор. Значит, в 2 часа на Трубной левый марш. Вот. Там левые КПРФ. Вот. Еще есть одна отдельная демонстрация от Никитского бульвара. Там РКРП и еще некоторые. Мне кажется, что левые силы будут расти лавинообразно. Во-первых, потому что имел место некий обман на выборах. Это политическая причина. И во-вторых, потому что будет второй виток экономического кризиса. Вот особенно с осени. Летом повысить тарифы. В общем, к сожалению, левые силы растут волнообразно именно в трудный экономический момент.
Это была член Совета Левого фронта Дарья Митина, которая, несмотря на раздробленность традиционно левых движений, уверена, что количество сторонников левых идей будет расти в России.
Благодарю вас, Елена. Напомню, Елена Власенко рассказывала об акции коммунистов и активистов левых движений, но в Москве сегодня проходили акции и движения других политических и идеологических направленностей. В частности, под усиленной охраной полиции прошло шествие националистов. Там работал Юрий Тимофеев, он с нами в эфире. Здравствуйте, Юрий. Насколько многочисленным было шествие?
Добрый день. Да, это был как бы небольшой русский марш, потому что человек 500 в нем принимало участие, хотя обычно такие действия привлекают до 10 тысяч. Но основное время для националистов это 4 ноября, День народного единства, и сейчас они тоже воспользовались 1 мая, чтобы показать свое присутствие на политической арене. Ничего нового они не сказали. Большинство лозунгов нельзя приводить в эфире. Многие нецензурные отношения иммигрантов и представителей других национальностей. В общем-то, Москва – русский город, это основное. Иммигранты, переводя на цензурный язык, «уезжайте из Москвы», так скажем. Они долго не могли собраться, было заявлено на 12 часов начала марша, и в итоге со всей Москвы, с области приехали люди только к 1:30. Единства среди националистов тоже нету, там тоже ссоры по основной водоразделяющий у националистов вопрос – это отношение к Кавказу. И те националисты, которые считают, что Кавказ надо оставлять, они присоединились почему-то к коммунистическому маршу, вот, на котором была Елена.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что на шествии националистов работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. И еще есть время коротко поговорить еще об одной акции в столице, которую проводили сторонники оппозиционного движения «Другая Россия». Там работает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Вам слово.
Здравствуйте. Так называемый левый марш, который начинался на площади Трубной и переходил на Чистопрудный бульвар, собрал такие тоже разнообразные силы. Они как бы разделились на 3 большие группы, когда они шли в колонии по улице Москвы. Впереди главенствующую роль взяли на себя коммунисты, за ними шли представители запрещенной НБП и анархисты, и замыкало все это шествие люди с такими разноцветными радужными флагами, с плакатами в защиту движения геев и лесбиян. Здесь на Чистопрудном бульваре начался митинг, как бы главенствующую роль ведущую на этом митинге взяли на себя коммунисты из запомнившихся, кроме таких обычных речей против действующей власти, некоторые из которых были довольно-таки резкие, и тоже слова, которые нельзя приводить в эфире, господин Ампилов заявил о том, что 3 октября в Москве будет проходить альтернативные выборы собственного парламента и собственного президента. президент, и вот с этого времени начнется отсчет как бы изменений в России. Также представители, вот эти люди, стоящие с красными флагами, с коммунистическими, заявили о том, что они как бы поругали оппозицию, так называемых белоленточников, которых, по их словам, 3 месяца водили народ по площадям, и все это превратилось в фарс, все это превратилось в какой-то ералаш и не дало никаких изменений. Также много критики прозвучало в адрес официальных деятелей, официальных КПРФ, призывали к тому, чтобы отправить Зюганова в отставку и отправить его на пенсию. Говорилось о том, что если Зюганов говорит, что выборы нелегитимные, зачем тогда он вообще имеет какие-то контакты с действующей властью. И говорилось также о том, что на плечах Сергея Удальцова нынешние коммунисты, официальные коммунисты, хотят как бы так въехать в рай. Митинг продолжается, здесь звучат такие резкие высказывания со сцены, очень много полиции, очень много правоохранительных органов, разнообразных подразделений, в том числе ОМОН, вот они сейчас стоят большой группой за памятником Грибоедову в шлемах и в бронежилетах, вся территория вокруг Чистопрудного бульвара оцеплена.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что это был корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. А мы продолжаем программу. Коротко о новостях других. В странах Европы сегодня также проходят первомайские выступления. В частности, многотысячные акции состоялись в Турции, Греции, Испании, Франции. И во Франции лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен, занявшая 3-е место в первом туре президентских выборов, призвала сторонников во втором туре не поддерживать ни одного из кандидатов, ни социалиста Олланда, не президента Саркози. Подробнее об этом мы будем говорить в начале следующего часа. И об этом же, о первомайских манифестациях, сегодня будет вестись разговор в программе «Время свободы», итоговый выпуск, который будет вести мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор международной прессы, который сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Завтра годовщина со дня убийства самого, пожалуй, известного террориста Усамы Бен Ладена, лидера Аль-Каиды. Что пишут об этом?
Газета «Вашингтон Пост» задается вопросом, кто помогал Усаме Бен Ладену в Пакистане. По мнению газеты, Исламабад так и не ответил на вопрос, покровительствовала ли служба безопасности Пакистана главе Аль-Каиды. Поначалу Пакистан приветствовал американский рейд, но узнав, что в нем не принимали участие пакистанские вооруженные силы, изменил свое отношение. Вопрос о том, как удалось Бен Ладену жить инкогнито в стране, причем не где-то в пещере, в горах, так и не был прояснен. Зато американцев обвинили в предательском акте. Пакистанскую армию и прежде подозревали в двойной игре. Подозрения усилились после того, как одна из жен Бен Ладена заявила на допросе, что у ее мужа было 5 домов в Пакистане, и что уже в Пакистане он стал отцом 4 детей, причем 2 из них родились в пакистанских правительственных больницах.
Игорь, вы до сих пор говорили об отношении пакистанских властей. Что-то известно об отношении простых пакистанцев, если можно так выразиться, к этой истории? Пишет ли об этом в Washington Post?
Да, да. Газета отмечает, что в стране сильны антиамериканские отношения, и Бен Ладен был популярен, несмотря на то, что его сторонники несут ответственность за многие кровавые теракты в стране. Но вот в сегодняшнем номере газеты Los Angeles Times опубликованы данные опроса, проведенного в Египте, Иордании, Турции, Пакистане и Ливане. И они свидетельствуют о том, что мусульмане этих стран отрицательно относятся к Аль-Каиде. Более 70% египтян осуждают деятельность Аль-Каиды. Поддерживают же Аль-Каиду 15% иорданцев, 13% пакистанцев, 6% турок и 2% ливанцев. Причем популярность Аль-Каиды пошла на убыль еще до уничтожения Усамы Бен Ладена. Ну, а треть палестинцев все еще относится к Аль-Каиде позитивно.
А что пишут о тех, кто не разочаровался пока в Аль-Каиде?
В сегодняшнем номере британской газеты «Гардиан» опубликован репортаж из южных районов Йемена. Эта территория контролируется местными ячейками Аль-Каиды. Причем зона их влияния расширяется. Здесь, пишет «Гардиан», материализуется утопия радикалов. На территориях, которые называются Эмиратами, царят законы шариата. Воду и электричество бесплатно поставляет администрация. Репортер побывал в одном из городов так называемых называемых эмиратов. Полицейский участок переоборудован в суд, естественно, шариатский. На стене внутри здания укреплены символы суда. Черный флаг, автомат Калашникова и палка для телесных наказаний. На вопрос, отсекают ли они руки ворам, судья отвечает: отсечение руки – это не наказание вора, а урок всем прочим.
Звучит мрачно.
Я бы сказал, что репортер «Гардиан» оптимистично описывает благополучие, порядок и щедро цитирует местных жителей, которые восхваляют своих вождей и презрительно отзываются о демократии.
И в заключение традиционный вопрос. Есть ли что-то о России, о российских темах?
Да, есть публикация, посвященная Владимиру Путину. Называется она «Лже-август» и опубликована в London Review of Books, издании для интеллектуалов.
«Лже-август», то есть Путина сравнивает с римским императором Октавианом Августом?
Да, и вот почему. Цитирую. «Москву называют Третьим Римом. В настоящем Риме политика императора Октавиана Августа базировалась на лицемерии и разложении. После почти 500-летней более или менее демократии в Риме было установлено единоличное правление. В соответствии с принципами Августа Сенат обсуждал проблему свободно, но при этом отдавал себе отчет, что законы следует принимать согласно воле и желанию императора. В основе политики Рима были двоемыслие и демагогия. В России Владимира Путина новояз и демагогия стали языком публичных выступлений. Причем публичные фигуры начинают верить в то, что они говорят. Темнота речи и выхолащивание значений слов напрямую соответствуют путинской экономической модели. Корпорации создаются и приобретаются посредством запутанной системы офшоров. Налоги пропадают в черной кремлевской дыре, чтобы после материализоваться в виде вилл бюрократов на побережье Испании. 7 мая Путин вновь станет президентом. Не смелит ли он образ Лже-Августа на образ Калигулы? Я цитировал английское издание London Review of Books.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к судьбе бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в Харьковской колонии. И, как утверждается, она была избита охранниками в тюрьме, однако власти пытаются опровергать это. Тимошенко 12-й день продолжает голодовку, заявляют ее соратники и родственники. С подробностями Владимир Вахненко.
Состоянием здоровья Юлии Тимошенко обеспокоены многочисленные ее сторонники, однопартийцы и родственники. Как сообщила ее дочь Евгения, на праздники никого не допускают в колонию, и мы не знаем, сказала она, что с мамой может случиться за это время. Если режим Януковича так поступил с бывшим премьер-министром, то что он может сделать с вами? Адресовала Евгения украинцам этот риторический вопрос. Прекратить голодовку накануне призвал Юлию Тимошенко ее муж Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии. В обращении он попросил ее не рисковать своей жизнью, отметив, что эта украинская власть скоро исчезнет, как туман, который окутал глаза людей, согласно информации, обнародованной на сайте партии «Батьковщина», возглавляемой экс-премьером. В эти дни приходят сотни обращений от украинских и международных организаций. Они также просят Юлию Тимошенко отказаться от голодовки. На этом фоне руководство Качановской колонии Харькова и местной прокуратуры утверждают, что заключенная не отказывается от пищи. А в Генеральной прокуратуре Украины продолжают настаивать, что в колонии никто Тимошенко не избивал, а ее синяки появились в результате сдавливания или столкновения с тупыми твердыми предметами. Слово директору Института публичной политики, политологу Виктору Чумаку.
Что бы ни говорила сейчас власть об этом, общественное мнение уже сформировано. А вряд ли кто-то уже поверит в это. Вряд ли после того, что было в интернете, следы там синяков какие-то, ссадин, там, я не знаю, вот следы физического какого-то воздействия. Я, например, тоже как бы не верю в избиение, в какое-то там в применение физической силы для транспортировки в больницу. Я верю, но как бы глубоко сомневаюсь в прямом избиении, о чем говорят, да, там кулаком или еще что-то. Но уже сформировано общественное мнение. Его уже невозможно исправить. Тем более, что не та власть оправдывается. Это должен был сделать президент. Это должен был сделать президент, который должен был взять под контроль все эти проблемы и очень быстро разобраться с этими вопросами. Очень и очень быстро. И причем очень и очень публично. А то, что делает власть, в эти формальные шаги власти уже просто никто не верит. То есть это кризис доверия, который есть в обществе. Власть усугубляет своими действиями формальными, она еще больше усугубляет кризис доверия к власти.
Между тем, влиятельные политики стран Евросоюза, в том числе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и канцлер Германии Ангела Меркель, намерены отказаться от визитов на Украину во время проведения чемпионата Европы по футболу из-за утверждений о грубом обращении в колонии с Юлией Тимошенко. Из-за событий вокруг бывшего украинского премьера в Европе также звучат заявления о целесообразности перенести игры турнира из Украины в другую страну, продолжает Виктор Чумак.
Надо разделять бойкот Евро-2012 и бойкот украинской власти. Вот я очень сомневаюсь о бойкоте Евро, да, как бы такого, в плане там перенесения Евро в какую-то другую страну. А то, что, знаете, уже бойкот украинской власти, он уже идет, и, в принципе, он уже состоялся, и он уже есть. Об этом надо просто говорить, потому что, например, на саммит глав центральноевропейских государств, который должен быть в Ялте, уже много получено отказов. Что это означает для украинской власти? Ну, для украинской власти это означает очень много. Это первое о том, что, в принципе, те слова, которые говорят европейцы о демократии, о ценностях, это не просто слова, это может перерастать в явные дела. И то, что мы парафировали соглашение об ассоциации и соглашение о зоне свободной торговли, это еще абсолютно не значит, что они будут работать, если вы будете придерживаться таких политических взглядов, таких политических стандартов, процедур, которые абсолютно не соответствуют европейским ценностям. А для власти, которая в принципе на сегодняшний день евро становится одним из предвыборных слоганов, да, или одним из предвыборных каких-то таких технологий, что мы вот построили дороги, построили то, построили гостиницы, сделали стадионы, и вот проведен на таком высоком уровне евро, бойкот евро, это будет просто провал вот этого еще одной предвыборной платформы. Евро, на которое не приехали европейцы, это вроде бы как и не евро.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти на Украине и в Польше с 8 июня по 1 июля. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины, если европейские политики объявят политический бойкот матчам Евро-2012 в украинских городах, это будет рецидивом методов холодной войны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напомню, что в следующей половине этого часа мы представим содержание программы «Время и мир», которая прозвучит сегодня вечером. Расскажем о обострении американо-китайских отношений в связи с ситуацией вокруг китайского диссидента Чен Гуанчена, который, несмотря на слепоту, бежал из-под домашнего ареста и по ряду сообщений укрылся в американском дипломатическом представительстве. Этот вопрос может как-то повлиять на предстоящие американо-китайские переговоры. Затем вас ждут рубрики «Сетевые разговоры». Это обзор российской и западной благосферы. Потом в экономической панораме мы поговорим о возможности проведения реформы в отношении бюджетных работников бюджетных организаций страны. Это речь пойдет об отмене натуральных льгот. И в завершении поговорим в рубрике «Общественное мнение» о данных, полученных исследователями, социологами во время протестных акций, которые проходили в России, начиная с декабря 2011 года. Сейчас в Москве 16:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России, а также за рубежом, сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонны демонстрантов возглавили действующий избранный президент России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Коммунисты и активисты левых движений провели демонстрацию под лозунгом «Социализм победит». На маевку партии «Справедливая Россия» в Москве собрались около 3000 человек, около 1500 пришли на первомайский митинг ЛДПР. Полиция, между тем, сообщает о задержании в столице 22 участников акции радикальной оппозиции под названием «Левый марш». Многотысячная первомайская демонстрация состоялась и в Петербурге. Полиция задержала 17 активистов гей-движения. А в Новосибирске прошла традиционная первомайская монстрация, пародия на демонстрацию с абсурдными лозунгами и плакатами. В странах Европы главным двигателем уличных первомайских выступлений стал протест против антикризисных разных мер бюджетной экономии, которые принимают власти. Многотысячные акции проходят во Франции, Испании, Греции и Турции. Во Франции лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, призвала своих сторонников во втором туре не поддерживать ни одного из кандидатов, ни социалиста Олланда, ни президента Саркози. Россия заняла 172 место в списке 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. По оценке Freedom House, в России такой же уровень свободы прессы, как в Зимбабве. Не менее 12 сирийских военнослужащих убиты в бою с повстанцами в провинции Дейр-аль-Зор. На востоке страны передают сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне встретился с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет сегодня ваших слушателей?
Добрый день, Валентин. Мы открываем сегодня программу с рассказом о предвыборной Сербии. Дело в том, что в Сербии, по аналогии с Россией, тоже возникло своего рода белое движение. Но движение это называется «белые бюллетени», и сводится оно к тому, чтобы не голосовать ни за кого, но чтобы при всем при этом эти бюллетени были учтены как протестное движение. И если таких бюллетеней будет много, то тогда, требуют активисты этого движения, то тогда надо проводить выборы повторно. Возникло оно, как и в России, белое движение последнего времени возникло среди интеллигенции, среди профессоров Белградского университета. И связано это с тем, что нынешняя партия, демократическая партия, президент Борис Тадич, находился у власти вот последние 8 лет, но за это время Сербия, конечно, прошла очень большой путь, демократический путь преобразований, и политика выглядит вполне уже западноевропейской или европейской, нет подозрение в том, что выборы где-то будут подтасованы, например, или что где-то будут какие-то бюллетени вброшены, или какие-то карусели будут. Вот этого ничего уже в Сербии невозможно. Сербия ушла слишком далеко. А экономически, конечно, в Сербии очень тяжелая ситуация, и так же, как вот сегодня вы говорили только что, демонстрации проходят в странах, которые в более кризисном положении в Европе, чем все остальные, как Испания, Греция, например. Ну, во Франции по традиции любой протест выливается либо в забастовку, либо в демонстрации. Вот. Но так в Сербии тоже. В общем, экономическая ситуация не веселая. Но при всем при этом, Валентин, любопытно, что у вот нынешней демпартии, у нее как бы нет более демократической альтернативы. Все остальные партии, они либо социалистические, ну или вымирающие коммунистические, либо яркие совершенно националистические партии. То есть, если не голосовать ни за кого, то в результате демпартия от этого проигрывает, а националисты выигрывают. И вот это большая проблема, которая стоит перед сегодняшней сербской интеллигенцией. Мы об этом говорим в программе.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что подробнее обо всем этом вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». Продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама отказался комментировать ситуацию с китайским диссидентом Чен Гуанченом, которому, несмотря на слепоту, удалось бежать из-под домашнего ареста и по ряду сообщений укрыться в американском дипломатическом представительстве. Обама вместе с тем подчеркнул, что США на всех переговорах с Китаем поднимают вопрос о правах человека. По сведениям правозащитников, американские и китайские дипломаты близки к договоренности, которая позволит Чен Гуанчену отправиться в США на лечение. Судьба китайского диссидента внесла неожиданную неожиданные трения в американо-китайские отношения накануне начала ежегодных переговоров в Пекине с участием госсекретаря Хиллари Клинтон. Белому дому приходится искать, как сбалансировать политические и экономические интересы с вопросами защиты прав человека в Китае, рассказывает Евгений Аронов.
Чэнь Гуачан разоблачал практику принудительных абортов и стерилизации. За это он просидел 4 года в тюрьме. После освобождения в течение более 1,5 лет находился под домашним арестом. Несмотря на слепоту, бежал из своего селения неделю назад и добрался до Пекина, где попросил помощи у американских дипломатов. По неофициальным сведениям, в настоящее время он находится в посольстве США. Насколько известно, Чэнь Гуачен не стремится покинуть страну, но после побега из-под домашнего ареста у него, полагают аналитики, нет иного шанса на нормальную жизнь, нежели эмиграция. Хиллари Клинтон во время своей первой зарубежной поездки в качестве госсекретаря в феврале 2009 года заявила, что разногласия по правам человека не могут заслонять важности взаимодействия с Китаем в сферах экономики и борьбы с глобальным потеплением. Случай с Ченем прояснит, придерживается ли того же взгляда Пекин.
Мне кажется, администрация Обамы поначалу считала, что отстаивание прав человека в Китае помешает сотрудничеству по другим актуальным направлениям, сказал ведущий сотрудник Фонда наследия Ли Эдвардс. Прием Бараком Обамой и Далай-Ламы в Белом доме свидетельствует о том, что администрация меняет свои взгляды. Но первоначальный курс администрации сильно разочаровал китайских правозащитников, которые хорошо помнят, как в эпоху Холодной войны Рональд Рейган вел с Михаилом Горбачевым переговоры по сокращению вооружений, не отказываясь от поддержки советских диссидентов. Во время предстоящего в конце недели визита к Пекин госсекретарь рассчитывает добиться от Китая более активной оппозиции ракетным испытаниям Северной Кореи. Появились также предположения, что Китай прекратит поддерживать Сирию, если США выведут его из-под действия санкций, которые должны быть применены к покупателям иранской нефти. Каковы перспективы того, что стороны придут к каким-то договоренностям? Американские эксперты не рассчитывают на многое, поскольку создается впечатление, что китайское руководство ощущает себя неуверенно. Инцидент с Босси Лаем выявил глубокие конфликты в высших эшелонах власти. Маловероятно, говорят наблюдатели, что в руководстве найдутся в настоящее время люди, которые будут готовы пойти на ответственные и рискованные шаги. По оценке экспертов, Китай едва ли займет важное место в избирательной кампании в США, но если администрация оступится сейчас в эпизоде с Ченем, китайский вопрос из второстепенного может перейти в разряд самых заметных.
Репортаж корреспондента Радио Свобода в США Евгения Аронова.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Русскоязычные блогеры обсуждают новости, связанные с судьбой бывшего премьер-министра Украины, находящейся в заключении Юлии Тимошенко. Больше всего их взволновали ставшие известными факты избиения Тимошенко в колонии. Но далеко не все этим сообщениям верят. Пользователь живого журнала «Берт С.» размышляет.
Чтобы писать о нынешних событиях на Украине серьезно, надо не только не иметь чувства юмора, но и страдать полным отсутствием мышления. Как можно на полном серьезе слушать бред о пытках Юлии Тимошенко? Вы себе представляете того, кто ее отважится пытать? С Тимошенко действующая власть пылинки сдувает. Не дай бог, какой обморок приключится, так сам Виктор II будет Юлии искусственное дыхание делать. Условия содержания в тюрьме Тимошенко создали такие, что иначе, чем с одесским юморком не пожелать, чтоб ты так жил, как она болеет. А Юлю не устраивают столь комфортные условия пребывания в тюрьме. Она с кислой мордой лежит на нарах и демонстрирует свои пролежни всем встречным поперечным. Лечиться она не хочет. Врачи ее не устраивают. Значит, не помирает. Значит, не мучают ее боли, и смерть с косой за дверями не стоит. Швейную машинку «Зингер» ей надо предоставить, а не немецких врачей. Пусть працует, как и обещала, и как суд постановил.
Другой же пользователь ВНЗБ считает, что Юлии Владимировне можно верить, а вот компрометирующей ее информации нет. Блогер провел собственное расследование, чтобы ответить на вопрос, можно или нет считать поддельным выложенный в интернет ролик, демонстрирующий похожую на Тимошенко женщину, целующуюся в камере со своим адвокатом.
Дата на кадре оперативной съемки – 15 декабря 2011 года. Время съемки – 12 часов 50 минут дня. В окно камеры ярко светит солнце. Судя по дате, в это время экс-премьер Юлия Тимошенко пребывала в Лукьяновском СИЗО города Киева. Источником яркого света в окне среди бела дня может быть только солнце. Но в этот день и даже час в Киеве солнца не было вообще, о чем свидетельствует прогноз погоды. А вот и еще доказательства. Мы покопались в интернете и нашли фотографию ДТП в Киеве, которая сделана в тот самый день и в тот самый час, которыми датирована так называемая оперативная съемка из камеры Тимошенко. На фото ДТП признаков небесного светила не наблюдается, небо затянуто тучами. Желающие в этом убедиться могут самостоятельно поискать фотографии Киева, сделанные 15 декабря 2011 года, а у кого хорошая память, вспомнят сами.
Блогер Яков Ярков, в свою очередь, пишет о намерении политиков некоторых стран Европейского Союза бойкотировать чемпионат Европы по футболу, который будет проводиться на Украине.
И это правильно. Ситуация с Тимошенко совсем за гранью нормального. Но мне также кажется естественным вопрос об отношении к России. Причин бойкотировать Россию ведь куда больше, чем причин бойкотировать Украину. При этом в России через пару лет пройдут зимние Олимпийские игры.
Годовщина со дня смерти в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена обсуждается блогерами уже несколько дней. Многие отмечают, что сама организация, ответственная за теракт 11 сентября 2001 года и другие нападения, не прекращает активной деятельности. Об этом пишет в блогах Guardian Майкл Сэмпл, более 20 лет изучающий ситуацию в Афганистане.
Если следить за происходящим в Афганистане и Пакистане, становится ясно, что несмотря на разговоры о сокращении численности Аль-Каида, активисты и симпатизанты этой организации вовлечены в военную кампанию Талибана. Происходит это в форме консультаций. Как эффективно реализовать нападение из приграничного района Вазиристан? Каким образом переправить боевиков на линию фронта и как их подбодрить? Статистика убитых в разных регионах Афганистана боевиков-иностранцев показывает, насколько тесные связи поддерживает Аль-Каида с международными вооруженными формированиями. Именно это является причиной продолжающейся войны в Афганистане. Ставшая известной перепиской между Бен Ладеном и основателем Талибана Муллой Омаром подтверждает, что лидеры знали, на что способны контролируемые ими боевики.
В блогах Independent Патрик Кокберн пишет, что не стоит думать, будто смертью Бен Ладена удастся ослабить Аль-Каиду, так как ее лидер был скорее символом, чем боевым командиром.
Смерть Бен Ладена не внесла серьезной лепты в уничтожение Аль-Каиды как организации. Появлявшиеся в последние годы случайные записи его голоса не содержали новых идей и прежде всего использовались, чтобы продемонстрировать, Бен Ладен все еще жив. Наполненная таким смыслом фигура может и после смерти оказывать такое же влияние, как при жизни, поэтому его убийство американскими командос не причинило фатальный ущерб, возглавляемый им в прошлом организации. И все же факт смерти был важен не потому, что Бен Ладен оказывал влияние на Аль-Каиду, но благодаря его уникальному положению в американской демонологии после терактов 11 сентября.
В США годовщина со дня смерти Бен Ладена была использована для предвыборной борьбы за пост президента. Штаб Барака Обамы на днях выпустил рекламный ролик, в котором республиканец Митт Ромни, наиболее вероятный соперник Обамы на выборах, критикует во время одного из выступлений в 2007 году необходимость тратить миллионы долларов на поимку одного террориста. Республиканцы считают использование этой цитаты в предвыборной борьбе циничным. В блогах «Нью-Йоркер» пишут.
Республиканцы и Ромни не единственные, кто предпочел бы не включать Бен Ладена в обсуждение. Два месяца назад пакистанские бульдозеры уничтожили резиденцию лидера Аль-Каиды в Пакистане, где он был убит. Под грудой бетона похоронили ответы на некоторые вопросы о жизни Бен Ладена. Другие вопросы тоже остаются без ответа. Почему операция по поимке лидера Аль-Каиды была реализована не сразу после его обнаружения, а через 9 месяцев? Почему нам не показали фотографии? Что мы еще не знаем о самой секретной миссии в американской истории?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России, а также за рубежом, сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонны демонстрантов возглавили Дмитрий Медведев и Владимир Путин. На маевку партии «Справедливая Россия» в Москве собрались около 3000 человек. Около 1500 пришли на первомайский митинг ЛДПР. Коммунисты и активисты левых движений провели демонстрацию под лозунгом «Социалист победит». Полиция сообщила, сообщает о задержании в столице 22 участников акции радикальной оппозиции под названием «Левый марш». Шествие в Москве организовали и националисты. Многотысячная первомайская демонстрация состоялась и в Петербурге. Полиция, как сообщается, задержала 17 активистов гей-движения.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Повышение зарплат российских чиновников за счет отмены натуральных льгот может произойти в 2013 году, заявил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, ранее он говорил о возможности проведения такой реформы в отношении всех работников бюджетных организаций страны. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российскому правительству следует провести существенную реорганизацию оплаты труда работников бюджетной сферы по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что ранее властями были приняты решения об отмене для этой категории бюджетников так называемых натуральных льгот в счет повышения их денежного содержания. Теперь же министр финансов считает необходимым провести такую же реформу и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить за Министерство финансов, потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета, федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджетов. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, которые имеют какие-то натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы греть дом, или еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Можно ли сегодня оценивать объемы неденежных преференций, которыми обладают многочисленные российские чиновники разного уровня? Или же вся эта информация является закрытой для широкой публики?
Она не то что закрытая, она непрозрачная, потому что данных нет. Мы видим те данные, которые дает Росстат по оплате труда чиновников региональных и федеральных. Но если, например, чиновник имеет машину, если он получает за счет бюджета путевку в санаторий, или там улучшает жилищные условия, или, я не знаю, еще какие-то имеет льготы, это, конечно, статистики заработной платы никак не отражается. И это может быть очень по-разному в разных регионах. Где-то вообще, может быть, никто ничего не имеет, а где-то может иметь достаточно жирные куски. Что там, мы можем только гадать. И, конечно, наши гадания, они скорее нас приведут к выводу о том, что это серьезная добавка для чиновников. Иначе бы люди бы так не стремились туда.
Если же говорить о системе оплаты труда бюджетников в целом, насколько, по вашему мнению, она сегодня современна?
Мы видим, что, в общем, мало чего меняется, потому что проблема не только в том, какая у них зарплата. Проблема в том, какая у них зарплата в сопоставлении с тем, что такие же люди, как они, имеют в небюджетном секторе, в коммерческом секторе. И здесь мы видим, что бюджетники, в данном случае под бюджетником мы имеем в виду всю эту большую группу людей, они в среднем отстают. Когда мы начинаем делать более такой тонкий анализ, учитывая весь набор характеристик, которые мы видим, там возраст, пол, образование, город-село, семейное положение, их там профессиональный опыт и так далее, и сравниваем с людьми, имеющими такие же характеристики, но в коммерческом секторе, вот это отставание бюджетника от небюджетника, оно уменьшается, но оно все равно сохраняется значительно. Если так вот самой группы расчет дает отставание примерно в треть, то такой более тонкий расчет дает 20-25%, что все равно очень много.
Исходя из проводимой правительством экономической политики, можно ли сейчас сделать прогноз, что этот разрыв в перспективе будет сокращаться?
Из того, что уже сделано, нельзя думать, что оно сократится. Но в предвыборной статье Путина там есть одна фраза, которая, на мой взгляд, как раз говорит о том, что нужно сделать. При этом я отнюдь не уверен, что это так и будет делаться. Я могу ее напомнить. Оплату бюджетников надо соотносить с конкретными условиями регионального рынка труда. И человек сравнивает свою заработную плату не с абстрактными величинами, которые можно найти в статистическом справочнике, а с тем, что зарабатывают его соседи и знакомые, что может заработать он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес. Ну вот я с этим согласен. Дело в том, что если мы примем это, начнем считать, то мы увидим, что для повышения заработных плат бюджетников нужны огромные деньги. Мой очень грубый расчет показывает, что нужно 700-800 миллиардов рублей в год из консолидированного бюджета. И это не разовая акция, это же нужно постоянно. С другой стороны, для того, чтобы выйти на это, нам нужно изменить вообще всю систему установления зарплат в бюджетном секторе. Это очень сложно, потому что это тянет за собой целый набор реформ. И не только касающихся бюджетного сектора, но касающихся рынка труда, бюджетного процесса, многие чего.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа, как обычно, рубрика «Общественное мнение». В этой рубрике мы уже ознакомили слушателей с работой группы под названием «НИИ митингов». Сейчас молодые исследователи продолжают анализировать данные, полученные на протестных акциях, начиная с декабря 2011 года, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны. Социологи задавали митингующим целый ряд вопросов, касающихся их социальной чувствительности. Например, должно ли российское общество строиться на основах всеобщей конкуренции или нужно усиливать социальные программы и пытаться восстановить социальное государство? Платными или бесплатными должны быть медицина и образование? О полученных результатах рассказывает научный координатор группы НИИ митингов Александр Бикбов.
Выяснить остаются потрясающие вещи. Оказывается, что обладатели самой разной политической чувствительности оказываются носителями совершенно не соответствующей этой политической чувствительности или выбору социальной повестки. Например, из наших интервью следует, что люди, голосующие за Прохорова, могут при этом выступать за бесплатное образование и медицину. А какие-нибудь предприниматели или наемные работники крупных компаний могут голосовать за Зюганова.
Кстати говоря, насколько озабочены социальной проблематикой люди, выходящие на митинги?
Начинают ли люди сами говорить о социальной повестке не так часто, как можно было бы ожидать? И нередко это люди, принадлежащие к старшему поколению, для кого представление о нынешнем порядке контрастирует с некоторой формой социальной защиты и с разновидностью социального государства, которое существовало в позднесоветский период. Что касается более молодых людей, от 30 до 40, здесь начинаются некоторые сейсмические сдвиги и неопределенность, которые связаны с тем, что часть молодых людей, активных людей, образованных людей, которые достаточно быстро ушли в частный сектор, потеряли из виду малоимущих, несостоятельных и просто бедных людей. Одним из самых поразительных моментов этих интервью стало то, что некоторые собеседники просто не понимают смысла категории «малоимущие».
То есть это в основном обеспеченные люди?
Даже не столько обеспеченные, сколько работающие в частном секторе, вовлеченные в достаточно жесткий режим труда, кто полагает, что малоимущие сами виноваты в своих проблемах.
А вот интересно, если будут протестные акции, связанные уже с социальной проблематикой, присоединятся ли к ним участники вот этих московских митингов?
Полагаю, часть участников, несомненно, возможно, окажется и на митингах под социальными лозунгами, но какова эта часть и насколько сегодня социальная повестка может оказаться мобилизующей за рамками общего противопоставления себя нечестной власти? Это большой открытый вопрос, который я и назвал болезненным.
То есть, если я правильно понимаю, участников этих митингов объединяют все-таки политические проблемы, политический протест?
Я бы так не сказал. Дело в том, что такой митинг, в котором соединяется протест, возможность увидеть новые дружественные лица, возможность заявить о какой-то своей проблеме или просто, как выражаются некоторые участники, покреативить, это место встречи самых разных социальных предрасположенностей и тенденций. И вот здесь мы как раз и сталкиваемся с этой подвижностью социального состава, социальных настроений, когда, например, на один митинг могут прийти люди, которые не пришли на следующий, но придут через митинг.
А насколько силен, скажем так, морально-этический момент, морально-этический протест среди участников?
Достаточно силен, и здесь основания для такого протеста могут быть самыми разными. Начиная от работы в частном секторе, где можно воочию наблюдать за коррупционным оборотом, давлением государственных органов, которые выступают в роли таких квазичастных предприятий, облагающих нелегальным налогом, дополнительным налогом, коррупционным налогом бизнес-структуры, и заканчивая, например, людьми, которые, может быть, не столь многочисленны, но могут выходить на митинги после личного опыта тюремного заключения, несправедливого. Это в том числе могут быть люди с самыми невероятными, опять же, жизненными обстоятельствами, попавшие в тюрьму по обвинению в хулиганстве и за это время успевшие потерять, например, близких, друзей, социальные связи. Я не говорю, что этих людей много. В случае нашего исследования довольно трудно говорить о какой-то численной репрезентативности. Но те смыслы, с которыми люди выходят, то, что они ищут в этом митинге и в целом в протесте, может контрастировать очень сильно. И, конечно, люди, которые не общаются друг с другом в пространстве митинга, имеют очень немного шансов узнать о жизненных обстоятельствах друг друга и о взглядах на социальную программу и повестку, на политические предпочтения и так далее.
Это был кандидат социологии Александр Бекбов. Молодые ученые продолжат изучать политические взгляды, настроения и состав участников протестного движения.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем рассказывать о первомайских манифестациях в мире. Вас ждут репортажи из Парижа, Берлина и Мадрида. Расскажем также об оппозиционном первомае в Петербурге, об итогах расследования злоупотреблений британского таблоида «News of the World», о состоянии Юлии Тимошенко и о докладе «Freedom House» о состоянии свободы прессы в мире. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не вправе исключать, что он, возможно, был тяжело болен, и его падение в воду...
Защитники леса, увидев, что договоренности и обещания не выполняются, перекрыли дорогу самосвалом.
В Сан-Франциско протестующие пригрозили устроить пикеты на мосту «Золотые ворота».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.